Давай, готово.
Все, да?
Чокольник.
Сегодня у нас 113 занятие с цикла. Мы продолжаем начатую тему, которую начали в тот раз. Мы рассматриваем другой пасук из Шираширим. Восьмой перек, восьмой пасук. Говорится следующее. Сестра у нас маленькая, грудей нет у нее. Что сделаем мы для сестры нашей в день, когда будут свататься к ней? Знак вопроса. Ну, все это произведение Шираширим не надо понимать буквально. Это известно. Вопрос только, как понимать? В этом проблема. Значит, ну, это очень трудно понимать от себя. Поэтому мы обратимся к Геморе. Гемора приводит первую часть этого пасука. И Раби Йохан дает следующий комментарий. Омар Раби Йохан, стал Раби Йоханом. Зу это Эйлан, название места. Шизохса, что есть там сход, заслуга, вилмот, изучать. И нет там сход, заслуги, учиться. Ну, мы прочли пасук и Шираширим, и никакой такой идеи не имели. Раби Йохан говорит, что здесь речь идет о каком-то месте. И чем это место известно? У этого места есть сход, заслуга, изучать. То изучать. Я полагаю, речь идет не о математике, а о Торе. Но нет заслуги учиться. Тут несколько вопросов. Почему именно в том месте? Ну и главный вопрос, в чем разница между учиться и учиться? Это главный вопрос. Ну и вопрос еще тоже важный, как, собственно, этот пасук связан, как этот комментарий связан с пасуком, там вроде про другое говорится. Значит, мы начнем по порядку. Есть заслуга изучать. Не стал просто учит, сход, заслуга. Чтобы понять, что здесь имеется в виду, надо разобраться в том, что такое сход, заслуга. Это первое. Вот с этим мы не начнем. Человек совершает какое-то действие. Или с ним что-то случилось. И для этого есть причина. Несколько причин. Вот в ряде этих причин есть какая-то, которая влияет на действие, на то, что происходит с ним, которая обозначена как сход, заслуга. Это что-то скрытое, то, что не перед глазами. Перед глазами, ну, вот человек кончил институт, пошел преподавать там математику, предположим, специальность. Это перед глазами. Сход – это скрытое что-то. И в чем здесь суть? Человек сделал какое-то хорошее дело когда-то. И в этот момент это действие не осталось, не то, что оно было и ушло, и как будто ничего нет уже. Есть видимые какие-то последствия, но есть определенная сила, которая создана в результате этого действия. Она уже за кулисами. Она сопутствует, она не ушла. Память об этом действии может уйти, но сама сила, она создана уже. Она не уйдет. И дальше. В определенный момент, в определенной ситуации, эта сила, которая реально существует, просто мы ее не знаем, не видим, она будет фактором в этом событии. Это вот сход. Это определенная сила, которая существует. Не обязательно создана в результате действия самого человека. Может, предки что-то хорошее такое делали, правильно как-то жили, какие-то заслуги имели перед небесами. Это вот создало определенную силу, которая передается по цепи рождения, по наследству. Причем это может ходить далеко-далеко в прошлое. Авраам Авину, его, ну хотя бы пример Кеда Ицхак, жертвоприношение сына. Там была создана колоссальнейшая сила, которая будет работать во время Геула, будет помогать. Это концепция схода. Создание силы, которая начинает действовать. То есть здесь говорится про сход в изучении Торы. Изучение Торы, как изучение любого другого предмета, упирается в природу человека. В некоторых природах помогает, способствует, и некоторые, ну, чему-то другому способны. Каждый своей наклонности. Причем тут суд? Как сделать хорошее, это он станет лучше изучать Тору, что ли? Значит, изучение Торы – это природное свойство. Когда человек получает свою природу, при рождении. Каким образом? Почему у человека вот именно такая природа, а не другая? Может быть, родиться с другой природой? Когда человек приходит в мир, он не приходит смотреть телевизор, не слушать компьютер. Всевышнего не для этого, так сказать, Всевышний на это не нацелен. Дается какая-то программа человеку, то он должен делать в этом мире. И природа подстроена под эту программу. Это естественно, тут по-другому быть не может. Может быть так, что вот есть определенная программа, а природа человека совсем в другом месте. Откуда рождается эта программа? Человек не первый раз, он родился вновь, маленький, там плачет, еще что-то. Это не первый приход в мир. Уже что-то было сделано. И вот программа, которая ему задается на это рождение, и, соответственно, природа, которую он получает, она зависит от того, что было раньше. Это продолжение цепи, звено в цепи. И вот то, что было раньше, если оно было таковым, что оно приводит к тому, что в этом рождении программа настроена на Тору. Это исход. Сейчас в этом рождении ничего не сделано, это природа его. Но эту природу он заслужил. Чем предыдущими витками? То действие, то же его действие. Только не в этом рождении, а раньше. И не одно действие, не разовое, не 5-10, а целая жизнь. Плюс, это еще не все. Природа человека отличается от природы животного, потому что у него есть душа. У разных людей разные души. Если душа вот так предрасположена к изучению Торы, то это тоже сход. Душа влияет на природу человека, это очевидно. Когда она получила свою природу, природу души? Маасе Берешит, сотворение мира. Всевышний вот создал эту душу такой, эту такой, эту такой. Создал Моше специальную душу, Моше Рабейну. Ну, вот она и стоит у Торы, у истока Торы. Почему-то такая душа. У учителя Моше была вот такая природа, что душа, она влияет на природу. Очень сильно. Это тоже сход. Но не то, который человек заслужил, а его так сделали. Разбирается хорошо в Торе. Сделали таким. Есть, конечно, собственная работа тоже, но это не главное. Даже та собственная работа, которая ведется, он просто по-другому не может. Природа толкает на это, вести такую работу. Не будет, так он пойдет просто в свою природу. Начнет помнить, что такое суд по отношению к изучению Торы. Это предрасположенность природы, откуда она берется, вот оттуда, как мы сказали. Так. Теперь, после того, как мы поняли, какой исход, теперь уже переходим к самому предмету. Изучение Торы. Не просто человек сел и читает, и там думает про это. У него есть вот это умение изучать Тору. Что если нет умения, если нет вот этого исход, если нет умения, то исход в стороне. Исход он дает умение, это определенно. Так вот, что такое... Просто это умением изучать Тору. Человек слушает музыку, музыкальное произведение, на концерт пошел. И он получил удовольствие. Рядом с ним сидит другой человек, на соседнем кресле. Он вбирает в себя эту музыку. Это уже не просто удовольствие, он впитывает. Он ушел с концерта, а вот внутри музыка еще звучит. Может, даже утром проснется и будет звучать. Он впитал. Значит, вот есть изучение... читает и понимает, а есть впитывание. Прием информации такой, что он входит в себя. Для этого надо иметь сход. Природа такая должна быть. Что значит вот так воспринимать информацию, впитывать ее в себя? У человека есть сосуд, который предназначен для восприятия информации. Мы говорим про изучение Торы и только. И он имеет три аспекта. Хохма, бина, дат. Хохма – это прием информации. Мы, в общем, говорили про все эти три компонента, я коротко напоминаю. Бина – это переработка информации, размышление над ней. И дат – это углубление понимания. Это уже понимание на более глубоком уровне. Вот три аспекта. Они, так сказать, позволяют принимать информацию, обрабатывать, то есть входить внутрь, впитывать ее. Ну, дальше у Тора есть еще один аспект, очень важный, который для нас, в общем-то, очевиден, после всех этих циклов занятий, что есть, так сказать, нюансы. Слово не так сказано, буква не так написана, пасук какой-то странный, не тот порядок. Это вот нюансы, которые позволяют углубиться. Вот чтобы уметь так вот отличать нюансы, на них обращать внимание и приходить к результату, следуя за ними, надо вот иметь этот специальный слух, почище музыкальный. Слух души, дат. Вот это уже будет впитывание на хорошем уровне. И Хохмин, и Тора, и Танах, они говорят, используйте нюансы, сплошь и рядом. Для чего? Почему не сказать просто, прямо? Всем было понятно. Меня иногда спрашивают, даешь занятия, но зачем это они так вот говорят, что приходится, сам читаю, не понимаю. Для чего? Значит, ответ простой. Первое. Вот мудрецы предыдущих поколений, не 2-3 назад, а действительно предыдущих, Талмуд и раньше, они говорили на своем языке, который имел эти нюансы, для них был естественный язык. Не все понимали в то время, безусловно, но для них это был естественный язык. Вот так они мыслили. Как мыслил, так и говорил. А как тебя поймут? Он разговаривал, как мыслит. Это одно. Второе, что очень важно на самом деле, нюансы не всякие освоят. А если бы все было сказано прямо, что бы тогда было? У людей есть разный уровень. Если у человека такой уровень, который не улавливает нюансов этих, тогда, если ему та же самая идея будет рассказана просто, он переведет эту идею уже на свой уровень, а она не подходит для его уровня. Он для нее не создан, у него другая природа. Не для нюансов, не для скрытого. Начнется порча. И самого человека, и как называется, девальвация самой идеи. Девальвация. Но чтобы такого не было, мудрецы еще и специально скрывали свои вот эти глубокие размышления. Кто хочет, кто сможет, тот доберется. Потому что они давали нюансы, есть за что зацепиться. Значит, но надо иметь вот этот специальный слух, слышать эти нюансы и понимать их. Это уже, так сказать, впитывание по-настоящему. Не просто по поверхности хоехма бина дат. Это когда дат включается и, так сказать, на приличном уровне. Это обучение. Так. Теперь по поводу того же, кто учит. Гемора сделал разницу. В том месте есть вот это место такое, где люди изучают, но где нет учителей, где они не учат. Нет учителей. В чем разница между изучением и обучением? Когда человек обучает, он излагает то, что он понимает. У него есть понимание. Дальше это надо облечь в форму речи, так, чтобы это можно было воспринимать другому человеку. Это обучение. Это тоже определенный дар, безусловно. Есть люди, которые хорошо понимают, но не могут объяснить. Мой Шрабей, например, тому. У него косноязычие, ему нужен был посредник, чтобы объяснял народу вообще, что он хочет. Это вот дар, который в природе заложен. Схуд тоже часть природы. Значит, вот это объяснение. Единственная с ним проблема в том, что оно не затрагивает Торы. В каком смысле? Оно не затрагивает Гемору, которую мы изучали. Оно никак абсолютно не связано с пасухом. Это пример, когда мы имеем логичное, правильное, здравое, по-видимому, даже верное объяснение, я полагаю, верное. Но это не то, о чем говорит Гемора. Гемора дала этот комментарий на пасук. Где здесь пасук в этом объяснении? Нету. Это то, что часто бывает. Есть комментарий, есть кто-то пишет статью, там правильные идеи, хорошие идеи, понимаемые, только они не к месту. А что к месту, мы не знаем. Это опасно, потому что за правильными идеями и красивыми мы теряем истину. Она от нас как была скрыта, так и остается скрыта. Но чтобы понять на самом деле, в чем разница между обучением и изучением, надо понять, а что же демоник говорится, как это связано с пасук. Сейчас мы этим и займемся. Пасук говорит про маленькую сестру, у которой нет грудей, но не может кормиться молоком. Это Медея. Не может кормить молоком. Это место, про которое мы толкуем, там изучают, но не обучают. Почему? А вот пасук говорит, нет молока. Поэтому кто за этим стоит, что нет молока? Да, надо разобраться. Значит, ну, на физическом уровне, насколько мне известно, у человека есть жидкость внутри, кровь. Молоко – это тоже жидкость. Тоже жидкость. Что-то у человека есть молоко, жидкость и кровь. И молоко – это при определенных условиях кровь превращается в молоко. Теперь, что это за условия? Ну, надо, так сказать, забеременеть. Нужен муж, нужен зим, соединение. Вот посмотрим на все эти компоненты с точки зрения чисел. Что нам это даст? Зивук, соединение. Это 16 гематрий. Кровь, дам, 44. Палах, молоко, 40. Давайте складывать. 16 и 44 сколько? 60 и 40. 100. Круглое число. Есть 10, есть 100, есть 1000. Концепция завершения. Ну, действительно, вот весь этот процесс женитьбы, соединения, и то, как внутри у человека работает, чтобы мать смогла кормить ребенка, чтобы ребенок появился, и вот было его поддержание. 100 мы получили. Так, давайте дальше анализировать. Мы на правильном пути. Как мы на правильном пути, имеет смысл продвигаться в этом направлении. Известный из Хумаш, то кровь – это нефеш человека, животная душа, нефеш. Ну, что это именно такое, это не такой простой вопрос. Ну, сейчас примем это как факт. Гематрия слова нефеш – 430. А 430 плюс дам – кровь. Нефеш – это кровь. Вот и сложим два числа. 430 и 44. Сколько? 474. Что это такое? Дат. Ага. Мы видим, что производство молока, оно связано с дат. А дат, в отличие от хохмы и бины, это специальный уровень разума, который сориентирован на понимание, причем на высокое понимание, на глубину понимания. Почему так? Потому что вот дат человека, если он работает в духовной области, он подключен к душе. Да, есть душа. Она мыслит по своим законам, что она нематериальна. Она воспринимает информацию как трактируется не так, как мы. А если душа, мы не знаем, как она там работает наверху. Но вот есть сосуд, в котором она приходит, шеф идет, дат, который вмещает. И он уже вот эту информацию, которую душа имеет, ее силу, преобразует в удобоваримую для нас форму. Мы можем размышлять глубоко. Это дат. И вот мы получили здесь дат. Мы получаем, что вот от того, какая нефеш, кровь она или молоко, именно от того, какой дат, будет зависеть, подключены мы к небу или нет. Если дат узкий, сосуд слабый, ну, никакого подключения к душе не будет. Она там что-то делает. А здесь нет приемника. Что ей там делать, если нет приемника? Она спать пойдет. Тоже неплохо. Но если наоборот, дат функционирует, значит, вот пойдет канал наверх. Ширина канала зависит от силы души и от силы дат. Мощность канала. Дальше давайте считать. Значит, то же самое 430 нефер. Сложим из схолов молока, молоко. В сумме сколько? 430 и 40. 430 и 40. 470. Что это за число? Здесь мы уже взяли не просто кровь, а уже само молоко. Результат кормления, для кормления. 470 – это число 47. 470 – это 47, 0 прибавим, десятки. Суть та же. 47 – это 26, имеют кей, и 21 26 и 21, кажется, будет 47. 21 – это другое имя. Алеф, Далет, Алеф, Кей, Ют, Кей. Это имя Гаулы. Вот у нас два числа, два имени здесь. Что с этим процессом кормления на духовном уровне стоят такие вещи, как дат, чем дат, подключенный к небу, и не просто подключенный к небу, а вооруженный коих Геулы. Это внутренняя как бы часть силы дат, которая питается от очень высокого корня, корень Геулы. Тому слово холов – молоко. Гематрия 40. Это гематрия слова Гоэл. Гоэл – это есть одно из слов, которое идет в Мишиих. Это питание вот с этого восьмого уровня. Там корень. Если мы 40, прибавим это 8, восьмого уровня, откуда оно так приходит? Будет 48, это гематрия, число, отвечающее третьему Бейт-Хамикдаш. Ну, теперь, вот после того, как мы просчитали эти числа и поняли, что стоит за кулисами, посмотрим, значит, здесь уже на этот пасук, что в нем говорится. Есть сестра маленькая, которая не кормит. И там нет обучения. Там можно учиться, но нет обучения. Значит, если она подросла, созрела, замуж пора, чем говорит пасук, вот мы готовим ее, чтобы выдать ее, как мы ее можем выдать, если у нее нечем кормиться. Она готова, подросла уже, можно выдать замуж. Будет чем кормиться. Это будет другое место уже. Это место, которое, как мы выяснили, оно связано с Коэль-Геулы. Оно связано с глубоким дат. Оно связано с третьим Бейс-Хамикдаш. Вот на том уровне уже можно учиться. Здесь еще один такой интересный момент. После говорит, что нет у нее шадай, грудей. Шиндалат и Юд на конце. Это те же самые буквы, что и у имени Шакай. А это имя, оно имеет разные уровни, но один из уровней, это как раз восьмой есть. Уровень формирования творения. Это Медаздин. На каком-то уровне, вот там наверху молоко, а по спуску вниз уже будет кровь. Может быть, густая кровь, хорошо, если алая, хорошо, если густая, грязная кровь. Та женщина, когда имеет это дело свое, у нее она не досчитается, считается кровь грязной на духовном уровне. Но здесь мы говорим про как раз вот тот высокий уровень, когда уже не кровь и молоко. Вот на этом уровне есть уже обучение. Мы понимаем теперь, почему Гемора сказала вот про это место Эйлам. Там вот есть только изучение, а обучения нет. Что это за место такое специальное? Почему Рабби Йохан выбрал именно это место? Где это место упоминается? Это у Даниэля, когда он говорит про одно из своих видений. Он говорит, я был в месте, он говорит там про Шушан. Шушан – это была столица вот того самого места. Илам. Ал-Айн Юд Ламет-Мем. Это Галут. Галут – это место, оторванное от корня. Там нет молока. Там только кровь. Хорошо, если она алая, и не грязная. Там нет молока. Нечем кормиться. Поэтому там не будет обучающих. Потому что обучение у нас связано с высоким уровнем. И вот получаем новое объяснение. Обучающий не тот, который просто умеет то, что он понимает, облекать в правильную форму речевую. Другое совсем. Это тоже нужно. Но не в этом суть, если мы имеем в виду Гемору и пасук. Человек подключен к высокому уровню, по крайней мере на голову, а то и на две, а может даже на три, а может на 10, выше своего ученика. В плане этого предмета, в плане Тора. Вот это дает ему право обучать. Для этого надо избавиться от галута. Есть люди, которые умеют обучать сейчас на уровне таком, про который Гемора, но их крайне мало. Почему? Потому что мы в Галуте. Здесь мало учителей. Относительно учителей полно. Включи компьютер, он целый сайт, где учат Торы. И на разных языках еще. И газеты каждую неделю выходят, и книги пишут. Проблема в том, что это все книги и сайты Галута. Человек, воспитанный в Галуте, дышащий Галутом, он воспринимает как чистую воду. На самом деле это не так. Почему я так уверен? А вот я сейчас изучаю Гемору, который говорит, что в Галуте нет учителей. Есть изучающие, есть те, которые учат. Есть. Немножко. Почему? Потому что даже в Галуте можно найти свою путь в Геулу, путь наверх. Это, так сказать, возможность есть. Если кто-то не может этой возможностью воспользоваться, то будет учителем в младших классах. Так. Вот мы поняли эту часть Гемары, что за этим стоит. Теперь читаем дальше. Гемара приводит другой пасук, который говорит следующее. «Ани хойма, я стена, лишадай и груди мои, как башни». Сестра перешла в стену и говорит, я стена, а груди мои, говорит, как башни. Что это такое? При чем тут стена, при чем тут башни? О какой стене идет речь? Давайте думать, какие мы знаем стены. Ну, стена дома. Но на стене дома нет башни. Это не та стена. Какая еще? Ну вот есть крепостная стена, окружающая город. И там уместно поставить башни наверху. Сторожевые башни. По-видимому, про это идет речь. Концепция защиты. Ну и что Шломо ха-Мелех имеет здесь в виду? Какая защита? От кого защита? Чем защита? Стена защищает, городская стена. Ну и что же здесь? Откроем Гемору. Тот же самый Рабби Йохан сказал следующее на этот пасук. Он говорит так. «Ани хойма, я стена, это Тойра. Шадай груди, как башни, это Талмиды Хахуми». Вот он дал такую расшифровку. Стена – это значит Тойра, а эти башни, которые как груди, они Талмиды Хахуми. Отсюда так следует по нашему развитие по нашей линии, к которой мы идем, что защищает кого? Я понимаю, что я не сказал какой-то хидуш большой. Включи радио, открой газету, там ты и прочтешь, что Тора защищает. А некоторые не верят в это. Но мы не будем стоять ни на ту сторону, ни на другую сторону. Чем стать вещем, стать на сторону, надо понять, что это такое. Как она вообще Тора может защищать? Напали там те-то, как Тора может защитить? Иран угрожает, но надо ракеты строить, надо компьютеры развивать. Вот это нужно. Как Тора может защитить? Крепостная стена. Древность. Это древность, это Танах и Гемора. Так что просто нельзя сказать древность. Нужно понять, что здесь стоит за этим. Очевидно, вот эта концепция, что Тора защищает, она на ином уровне. Это очевидно. И мы должны пройти за кулисы туда, за завесу, и посмотреть, как там работает все, чтобы увидеть, что действительно вот там Тора защищает. А потом спуститься сюда на землю. Значит, кого Тора защищает? Ну, перед нами враги, их много. Ближайшие это вот эти палестинцы. Чуть подальше, я бы сказал, египтяне, хотя они вроде маскируются под друзей вынужденно. Еще подальше это Иран. Ну, их много можно найти. И у каждого свое лицо. Один одним угрожает, другой другим угрожает. Один змеек, другой другая змейка, третий змей побольше. Общий знаменатель – ситрах. Если мы перейдем за кулисы, мы там увидим не вот эти разные, а ситрахи, которые имеют разные маски. И вот Тойра. Она противостоит этой ситряхе. В этом смысле она защищает. Как? Почему Тора противостоит этой ситряхе? Подумаем, что ситряха не любит. Что она не может зацепить. Посмотрим на природу человека. У нее есть внутренний мир. У нее есть тело, которое можно помыть. Оно станет чистым. Пройдет денек, оно снова станет грязным. Надо мыть. Так мир устроен. Внутренний мир, там тоже не все чисто. Очевидно. Руки человек моет, голову моет. Насчет внутреннего мира, это уже, значит, не столь просто. И да, всем не всякому это охота делать. Люди в основном не думают про это, чтобы помыться. Люди думают, как развить свой внутренний мир, как стать духовным. А чтобы помыться, вот это значит, это уже как-то в стороне. Я лучше кого-то другого помою, исправлю, другому помогу. Так вот, есть внутренний мир. Есть негатив. Не только негатив, но есть негатив. До какого места он распространяется во внутреннем мире человека? Есть одежда души. За нее он тоже цепляется. На этой одежде есть и светлые места, и темные. Но дальше он не проходит. Душа человека, она не подвластна Ситриахе. Душа – это самое внутреннее в человеке, то, что связано с небесами. И Ситриахе не может проникнуть в нее. Так мир устроен. Так Всевышний сделал творение. Есть место, которое защищено. Тора, она тоже пришла сверху, она связана с небом. И она тоже имеет эту внутреннюю силу, которая не подвластна для Ситры Ахры. Это за кулисами происходит. Тора защищает от Ситры Ахры. Почему? Потому что природа такая, что она подключена к небу, и вот идет этот коэх, коэх соединение с небом, он имеет вот эту внутреннюю силу, которая является защитой. Значит, если человек обладает этой силой, не просто изучает Тору, а добрался до этой силы, что совсем непросто, не на каждом шагу происходит, а надо еще поискать, когда это происходит, там с фонариком в настоящее время, в атмосфере темноты внутренней и внешней. Вот если она дошла до человека, это внутренняя сила, удалось ухватить как-то, тогда там есть защита. Тоже не абсолютная, поскольку есть еще яйца рара, если с ним справишься, тогда будет защита. Тут выбор. Значит, мы видим, что Тора может защищать, а может и не защищать. Гемора в Аббасе говорит следующее. Значит, есть город, строится городская стена, жители города должны внести лепту, деньги на строительство стены. Налог городской. Талмиды и Хохомим освобождаются от этого налога. Они должны платить за стены. Почему? Тора защищает. Зачем стена? Их Тора их защищает. Устроить стену те, кому она нужна, у них нет Торы. Или есть Тора, которая их не защищает. Пусть вкладывают деньги. Так же, что может. Такой закон. Теперь. Значит, если строится стена, она строится от врага. Там много были врагов у народа в то время. Но если бы не было вот этой возможности войны, зачем строить стену? Вот в городе живут талмиды хахамим. Есть защита. Зачем строить стену? Значит, и защиты мало. Враг всего может напасть. Значит, зачем строить стену? Она их защищает. Но она не защищает город. Скажем, есть сила, но ее можно пройти, эту силу. Это первое. Второе. Если посмотреть, ну, скажем, на то, что сейчас происходит. Есть много людей, которые изучают Тору. Хватает ли этой силы для того, чтобы действительно быть защитой? Даже на индивидуальном уровне. Мы говорили, что Тора была защитой. Надо вот иметь связь с внутренней частью Торы, с ее силой. Это уже проблема. То слово «галута» – символ. Тогда, в те времена, когда не было галута, тоже была проблема. Но сейчас вся атмосфера просто. Это одно. Второе, ну хорошо, пусть вот эта сила, которая люди, когда добрались действительно до внутреннего в Торе, их не так много. Есть, но их не так много. Но все-таки есть люди, которые всем сердцем и всей душой и всем телом преданы Торе. Они изучают этот Тор, для них это первостепенное. Пусть они не проникли внутрь, но определенно они создали какую-то духовную силу, которая есть в пространстве. Это как бы есть душа и есть одежда души. Душа – это внутри, одежда – это снаружи души. Но вот их, так сказать, вклад, они создают светлое пятно на одежде души. Тоже важно для защиты места. Дальше. Ну, как быть с остальными, которые и не вникают, и особенно светлую местность создают. Тем не менее, на мой взгляд, их пребывание тоже имеет плюс. Почему? Как Всевышний работает со своим народом? У народа есть определенная сила. Она действует. Если этой силы мало, или вообще нет, Народ, это все равно народ Всевышнего. Он как-то оперирует с этим народом. Он смотрит на одно, что здесь происходит, на другое, на третье. И смотрит, а вот есть много людей, которые изучают Тору. Это положительное явление. Там по себе это явление положительное. Человек, который изучает Тору, пусть не проник внутрь, не предан уж полностью Тору, но тем не менее вокруг него вот есть такое пространство, которое связано с Торой, которое влияет на стиль его жизни, это определенно. Стиль жизни – это вот его вклад в духовное пространство. И есть вот есть такие, конечно, это надо учесть. Это не самая вот сила Торы здесь, она минимальная. Но тем не менее, что человек подключен к Торе, искренне подключен. Само по себе это фактор, который позволяет строить эту охрану сверху. Это определенно будет учтено, надо сохранить это. В Израиле происходят выборы. Ну, это религиозные партии по-прежнему у корма, так сказать, делают свое, чтобы были те, которые изучают. Но пришло правительство, которое поменяло закон, все равно у них ничего не получилось, это перемены. И оно ушло очень быстро, недолго продержалось. Религиозные снова партии вошли. Они нужны те, которые изучают. Здесь есть, так сказать, другой еще момент. Не так уж все очевидно. Когда мы работаем с духовной областью, не все очевидно. Не два плюс два, четыре. Прежде чем человек изучает, ну и какие-то меркантильные соображения. Тогда его изучение живет в минус. Или он изучает, он не вкладывает свою силу в это изучение. Как бы наполовину на дармовых идет. Это тоже минус. Тебя допустили, условия дали, что ты можешь тратить время на изучение Торы. Аж, руки, Талмуд, комментаторы. А твоя голова в другом, ты изучаешь еще что-то. Могут взыскать. И тот же самый факт, что изучаешь, обернется наоборот. Надо это убрать из мира, такое изучение. А такое изучение можно убрать только, когда будет кардинальное изменение. Просто так не изменишь. Поэтому вот так на самом деле вверху, наверху там все это смотрится, про то, что здесь происходит с изучением Торы, нам не просчитать. Ясно, что вот наличие этих чистых мест, сильных, которые вожжены силой Торы, они положительный фактор, это вне сомнения. Но в чем-то результирующее, составляющее всех этих факторов, Всевышний знает, пусть он и судит. И я надеюсь, при результате его суда все-таки будет всегда возможность добраться до сердцевины Торы. Это наверняка, вот никаких сомнений нет в этом. Значит, зачем все это? Значит, все давно разлетится. Хоть бы один человек нашелся, который связан с сердцевиной. Если он уйдет из мира, на чем мир стоять будет тогда? На честном слове, цена которому... Так. Значит, мы поняли концепцию защиты и как Тора защищает. Теперь перейдем к башне. Башням. Башня – это Талмиды Хахумим. Башня – это возвышение. Оно выросло из стены, и выше. Заметим здесь, мы хотим следить за нюансами. Если нам Рабби Йохан такой именно образ дал, башни крепостные. Мы должны, так сказать, вникнуть в это. Это нюанс, который здесь есть. Физически, вот как в посуде, действительно, грудь, она на теле. Вырастает как бы возвышение от тела. Что за этим стоит? По-видимому, вот это и есть место, Талмиды Хахумим. Они, да, так нюанс в чем? Нюанс. Вырастает из тела, из башни, из стены. Стена – это не на уровень Талмид Хахамим. Но она нужна. Поэтому те, которые говорят, пусть Ешивы уходят только самые-самые способные, остальные пусть как остальные. Они читали Геморы. Талмид Хохм нуждается в среде. Он из нее вырастает. Нет среды, мало что вырастет. Некому учиться, некого учиться. Среда. Башня вырастает из стены. Одно. Дальше, ну, ясно, что башня, она имеет большую силу, чем сама стена. Тут означает, что Талмид Хохм, он связан с Торой иначе, чем остальные. Это дает ему большую силу защиты. Если посмотреть на наш образ, который мы привели, человек, есть внутренний мир, есть одежда души, есть душа. клепот, негатив не затрагивает саму душу, но одежду даже затрагивает. А Изл поясняет, у души есть три уровня – нефеш, рух и нешама. Одежда души у каждого из этих трех уровней есть, но клепот цепляется только за два нижних уровня одежды – нефеш и рух. За одежду для души они не цепляются уже. Почему? Потому что она так связана с душой, что ситр-гатр к ней не подцепится. На самом деле, нешама человека, она, если типа раскладу, вот в творении с три этажа, три уровня, то грамотно скажет, асия, цира и трицитура какой? Рия. Так, вот есть эти два уровня, где ситрахра есть, а там на третьем высоком уровне уже, там ее ну, крайне мало. Там она цепляется за одежду. Значит, вот сила защиты, которая из Талмуд-Хохма, зависит на самом деле, насколько он подключен к этому внутреннему вторе. Поскольку у нас идет сравнение, мы изучаем пасук, и там вот этот образ башни сравнивается с грудью, которая кормит. И как мы выяснили до этого, в предыдущем, в первой части занятия, это должно быть подключение к высокому уровню уже. И такое действительно редко. Здесь, если начать считать башни, которые сейчас есть, они насколько насчитаются? Ну, крайне мало. Просто мало, а крайнейше мало. И действительно, вот человек подключен по этому вертикальному каналу туда наверх. Но пасук говорит про это. Вот эта сила, которая возвышает над стеной, она должна обладать, Талмуд-Хохам должен обладать вот той связью с небом. На внутреннем, на уровне Геулы. Да, это будет сторожевая башня. Башня сторожевая. В чем особенность? Она может увидеть врага издалека. Она обладает видением. Грудь видит. Там несколько глаза. Ну, в фигуральном смысле человека нет этого. Но вот в образах того, что нам приносит Гемора, сторожевая башня видит. Что она видит? Ситрахру видит. Почему? В чем особенность этого Талмид Хахам? Не просто простой Талмид Хахам, он находится в этой стене, на верхнем уровне этой стены. Пониже этого зависит его проникновение внутрь. Мы говорим сейчас о тех, которые вот видят. Почему? Вот был несколько лет назад в Израиле пожар на горе Кармель. Все это помнят, все ужас, который там был. И вот комментарий был у кого-то Рав. Это из-за того, что не соблюдали шаббат. Ну, как он узнал? Я не знаю, как он узнал, но у меня большое подозрение, что если бы что-то другое, когда случается, он бы дал ту же самую причину про шаббат. А другой бы сказал про синахином, про ненависть народа. Вот из-за этого все происходит. Что бы ни случилось, из-за этого. А другой еще какие-то причины есть. Это не есть видение. Это люди, которые находятся в стене в этой. Что значит видеть ситуацию издалека? Концепция такая, человек подключен кверху, а там вот этот корень. Если подключен к корню, обладаешь принципиально, качественно иным зрением. В этом есть смысл корня. Оттуда все растет. Что бы там ни было, Кармель или еще что-то другое. Он и то разглядит, и то разглядит. И правильно даст причину. Если будет дать, если не знает, так он не даст причину, не откроет свой рот. Что знает, где он знает, и знает, где он не знает. Не будет спекуляций никаких строиться. Тот, кто действительно знает. Вот причина того, что вот это видение, человек подключен к тому корню. Оттуда и видение. Плюс он имеет этот кли, хороший сосуд, свой дат. Который анализирует это подключение к корню. Нужно применить это подключение к корню к той реальности, которая есть. Не абстрактному чему-то. Не к абстрактной ситряхре. А конкретно ее маске. Это сторожевые башни. Значит, ну, это все, так сказать, в настоящий момент в небольших размерах и редкость, но пасук говорит про это. Пасук говорит, давайте еще раз прочитаем текст. Они и хойма, и шадай, и груди, как башни. Если посмотреть на то, что сейчас происходит, ну, не просто галут, а глубочайший галут. Поэтому Ни о каком кормлении речи нет. А черт, есть индивидуумы, которые могут кормить. Это есть, мало вкусно есть. Но в принципе это пространство, которое не кормит, учителя нет. О чем говорит пасук? Вторая часть пасук говорит следующее. Мы ее изучали, вторую часть уже пасук, на предыдущих занятиях. Тогда я стала в его глазах как находящая шалом, находящая мир. Мы изучали, и Раби Йохан давал комментарий, что речь идет о кала, невеста, которая попала в дом мужа. Что это такое? Там есть специальная шефа, которая идет. Конец шефа конца времен, верхнего уровня. Это тот же самый пасук. Поэтому, когда здесь говорится «они хойма», «я стала стеной», раньше она была маленькая девочка, которой нет грязи, нечем кормить. Но сейчас она выросла. Как выросла? А вот она стала вот такой. Замуж, уже есть чем кормить. Это конец времен, где-то Геула. Что значит «они», «я»? О ком здесь идет речь? До сих пор мы рассуждали, рассмотрели на уровень человека. Талмид Хохам, просто изучающий Тору, влияние на пространство. Но здесь не о конкретном человеке идет речь. Этих конкретных обстоятельств, конкретных людей, когда душ, вкладывается что-то. И поскольку это тоже самое, поскольку на предыдущих занятиях мы говорили, что речь идет о Ам Исраэл, просто на том высоком уровне, то здесь это имеется в виду. Мы взяли народ в целом. Народ в целом. Давайте примерим эту концепцию здесь, что получится. Я стена, стена – это Тойра. Если мы посмотрим то, что здесь происходит, народ не расположен особо уж к Торе. Наоборот, я бы сказал, ну, если терпимое отношение – это уже хорошо, то это индифферентное. Много негативного, очень негативного резко. Есть люди, которые расположены к этому, или которые изучают это, ну, градация есть. Но в целом духовное пространство еврейского народа на следующий момент явно не расположено к Торе. Поэтому начнете это будущее здесь. Там поменяется, как мы видим из посылки истории. Значит, очевидно, те люди, которые пройдут туда, через ворота Геулы, у них придет вот это изменение, которое позволит, значит, нести Торе по-другому. На прошлом занятии мы разбирали, в результате чего это произойдет. Сердце поменяется. Это такая шефа, которая изменит сердце. Сердце из каменного превратится в плоть. Память 53 гематрия, ган, сад тоже 53. Это вот камень превратится в сад. Это будет сердце. 53 плюс сердце 32. 53 и 32. 85. Мы говорили, что это слово отвечает Синаю. Дарование Торы. Отсюда следует, что когда произойдет изменение сердца, будет новый дат, сосуд будет принимать, воспринимать это, и, по-видимому, будет вот новое дарование Торы. Тора как бы оживет, получит новую силу. Тора та же самая, понимаете, но душа новая будет у нее, дополнение того, что коих у нее предков раньше не было. Новое дарование Тора, новый Синай. Значит, это вот одно мнение в Геморе, мнение Раби Йохана про интерпретацию этого пасука. Есть другой комментарий, который дал Рава. Он говорит так. Стена – это Кнессет Исраэл, а башни – это Бейс Хамедриш, Бейс Акнесис, синагоги и Ишивы. Он дал другой комментарий на тот же самый посыл. Ну, это разные варианты. Либо он не согласен с Раби Йоханом, либо он просто дает комментарий, который, собственно, не спорит с ним, а можно и так тоже объяснить. А есть еще третий вариант, когда есть оба комментария связаны между собой. Ну, чтобы выяснить, что здесь какое соотношение между Раби Йоханом и Рава, надо понять, что Рава говорит. Сравнение идет уже стены не с Торой, а Кнессет Исраэл. Что это такое? Ну, мы слышали это, вопрос, что это такое? Комментарий Аризаля такое. Это жена Моше. Там, в верхнем мире, есть какая-то область, который называется Моше. Очевидно, душа Моше связана с этой областью напрямую. Но мы не о нем сейчас говорим. Мы говорим вот о той области, которая называется Моше. Там есть область Яков, есть область Исхак и прочих. Всех персонажей Хумаш. Женщины там есть, Рахель, Ривка, все. Это вот Кнессет Исраэль. Жена Моше. Давайте осмыслим это. Есть он и она. Он это внутреннее, она это внешнее, как много раз выясняли. Она сосуд для него. Ее соединение с небом, он самый удачный способ через него пройти. Для него больше всего пользы будет. Некого, так сказать, используешь, чтобы пройти на небо, но используй себя самому. Тоже есть возможность. Не закрыто. Так вот, он и она, это вот соотношение, значит, Кнессет Исраэль. Это то, что является как бы одеждой, оболочкой для Моше, который есть Тора. И мы видим, что Рова и Рави Йоханан не так уж спорят. Наоборот, они просто говорят о двух аспектах одного пространства этого верхнего. Одно Тора, это Рави Йоханан, Моше, а другое Кнессет Исраэль, это Рова. Значит, у человека есть душа этого Тора, и есть внутренний мир. Внутренняя природа еврейского народа. Она не такая, как у других народов. Еврей отличается по внутренней природе, он так сделал. И вот эта внутренняя природа, она приспособлена для этой души, естественно. Так Всевышний постарался. Кнессет Исраэль – корень для внутренней природы еврея. Вот о чем Рова говорит. Это стена защитная для города, для народа. Она так, ее суть – не то, как Раби Йохан говорил, а другое. Сама природа еврея защищает. И так же, как и раньше, мы говорили, совсем не вся Тора защищает, так и здесь совсем не всякая еврейская природа защищает. И она попала под негатив, тут наоборот пойдет. Ситрахра еще, говорится, более лакомый кусочек просто. Я полагаю, что духовное падение еврея гораздо больше, чем у других народов. Если падают, так они сами вниз. Но если нет... Если они, так сказать, отвечают своей природе еврейской, тогда это само по себе защита. Вопрос, как вот стать евреем на уровне своей природы. Если это будет, вот и есть защита. Нет противоречия между двумя объяснениями. Просто два разных способа защиты. Одно через внутреннее, через Тору, через Дат, это Тора. Другое через саму природу. Башня. Башня... Он говорит Рова, это синагога и ешива. В идеале, повторяю еще два раза. В идеале, уже три получилось. Это надо не упустить. Синагога – это связь с небом. Люди там молятся, молитва идет наверх. Ешива. В идеале. И Тора тоже доходит до верха. Это вот природа человека. Не есть это в природе еврея вот эта связь с небом. И на уровне молитвы, и на уровне изучения Торы. Что здесь важно? Нюанс. Пять нюансов. Соединение людей. Синагога – это не один. Они соединились вместе. В общее намерение – вместе посмотреть вверх. Вместе обратиться наверх. Другая совершенно качественная сила. Поэтому есть такая концепция Каминьян. Люди вместе изучают Тору. Вместе – это новая сила изучения, качественно иная. Одному учить Тору гораздо труднее. Значит, мы видим, что два объяснения, они сходятся на самом деле. И мы сегодня что изучали? Мы изучали пасук, который поначалу казался абсолютным, не значит, с какой стороны к нему подключиться. Но мы проникли вот в два объяснения, которые на Геморе. Увидели, из чего состоят эти объяснения, увидели их связь. Может сказать, мы на каком-то уровне поняли, что имел в виду Шлома Хамелах. Значит, следующее занятие состоится после Суккот, после того, как кончится Суккот. В первый же Йом Шини, в понедельник, первый же, после окончания Суккот. Тогда будет следующее занятие. Ну, нам еще предстоит пройти через Йом Кипур. И дальше будем надеяться, что мы доживем до Суккот. Праздника конца времен. Это было бы очень-очень хорошо, я обращаюсь наверх. милости, которая по науке должна идти в Йом-Кипур, больше, чем в Рошана. Минус хэсэд. Дин хэсэд как угодно, лишь бы дал Суккот. Время конца времен. Пусть будет дин, который подключен к хэсэд, значит, после разрешения. Но дин, подключенный хэсэд, это строительство. Строительство суки. Все, до следующего раза. Она должна быть построена. В конце концов. Сколько можно мучиться? Без дыхания. В этой грязи. Здесь светлое, но светлому надо исход, дать прорасти, иначе он заглохнет. Башен очень мало. Я бы очень хотел, чтобы Всевышний услышал эти слова. Только от него зависит. Будет у нас сука или нет. Мы такой народ, который надеемся, с века в век. Не теряем этой надежды. Так, пожалуйста, Киева с вопросом. Ну хорошо, тогда до следующего раза.
Спасибо. Марка Тиматова.